Добрый день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Денлиджилер. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях Гульсана Мамедиева. Гульсана является генеральным директором директората по евроинтеграции Министерства цифровой трансформации. Сегодня мы будем говорить в целом о цифровой трансформации, об онлайн-безопасности детей. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня у меня в гостях Гульсана. Добро пожаловать.
Салям алейкум.
Как дела?
Все хорошо. Я очень рада, что пришла сюда.
Я тоже очень рада, потому что мы давно планировали этот эфир еще с лета. И вот как здорово, что с началом учебного года, с нового сезона мы можем начать и наш эфир и проговорить такие важные кейсы в рамках эфира. Начался учебный год, и как только дети пошли в школу, тут сразу же они перешли на онлайн-обучение. Скажи, пожалуйста, насколько в нашей стране, в Украине, дети защищены от онлайн-рисков?
Очень-очень хороший вопрос, потому что на самом деле действительно сейчас есть, да, мы понимаем, что онлайн-риски для детей, но с пандемией они все проводят просто в разы больше времени в онлайне, и это контролировать, координировать и учителям, и родителям очень тяжело. Тут, ну, скажем, много компонентов, да, я, наверное, начну вообще с самой проблемы.
Да.
Я там дам какие-то короткие данные, которые смогут очертить вообще глубину этого всего. В среднем нужно 18 минут, чтобы у ребенка, это не в среднем, это минимум, я извиняюсь, чтобы у ребенка получить фотографии интимного характера у незнакомца. То есть это говорит о том, что дети в интернете, они как бы они находятся дома, да, в безопасном месте, и они думают, что им пишет какой-то хороший человек, с которым они могут подружиться. А если этот человек чуть-чуть старше и очень хорошо с ним разговаривает, пишет приятные сообщения, делает комплименты, то это вообще очень приятно. И многие, ну, то есть, вот этот момент, да, насколько дети доверчивы в сети. Треть порно-контента с участием ребенка, она сделана самими детьми. То есть это тоже, да, такой момент, когда ты, ну, я когда узнала, у меня прям аж мурашки по коже пошли, потому что, ну, ты опять-таки понимаешь, насколько дети не защищены, насколько они не знают об этом, и там родители, учителя не рассказывают, потому что они тоже не знают и не знают, как защитить своего ребенка.
Вероятно, что это связано с тем, что когда-то и родителям об этом не рассказывали, если брать психологический фактор, ребенок защищен, он находится дома, в тепле, тут его просят так доброжелательно сбросить фотографию, ребенок думает, что в этом ничего плохого нет, так как ранее ему не рассказывали, что это может быть плохо, и потом это ведет за собой ряд последствий.
Конечно, это просто неосведомленность никого, ни родителей, ни ребенка. Ну, то есть все просто как бы даже не понимают, что ты находишься не в спальне у себя, когда ты находишься там в онлайне, да, ты находишься, ну, короче, очень много. Интернет — это просто инструмент, и там так же, как бы, как много хороших, так много и плохих людей с плохими целями. Поэтому, ну, опять-таки, да, есть какой-то такой стандартный сценарий, что ребенок начинает переписываться, есть, скажем так, контакт-риски, есть контент-риски. Контакт-риски — это когда ребенок может там, да, познакомиться с кем-то, с незнакомцем в интернете, начать переписку. Это там налаживание доверчивых отношений, таких дружеских. И потом это переходит, допустим, да, что, например, история. Например, я знаю, коротко расскажу историю. Наверное, так, да. Девочка переписывалась с незнакомкой, она представилась там чуть-чуть старше ее возраста, они начали там дружескую переписку, и это для ребенка, ну, вспомни себя, да, в маленьком возрасте, да. Это классно дружить с кем-то постарше, ну, типа, интересно.
Потому что все дети хотят быть взрослее.
Да, потому что хотят жить взрослее. И Коммуникация была очень, скажем так, наполнена персональными данными. То есть ребенок выдал, где он живет, где он учится, с кем он дружит, кто его родители, где они работают, всю просто информацию без как бы каких-либо там удержаний. И после началась коммуникация. О, ты такая там красивая. Я думаю, что тебе там можно поработать моделью. Вот у меня там у сестры есть какой-то знакомый агент. Сделай, пожалуйста, фотографию. А сделай, пожалуйста, фотографию топлес. И, ну, то есть, да, и там, типа, это может произойти не сразу, через, там, типа, несколько пару дней уговаривания ребенка. Но ребенок это делает, ну, да, типа, есть кейсы, когда ребенок это делал за 18 минут, помним. Ребенок это делает, и сразу меняется, типа, ну, тенденция, тон беседы и разговора. Это начинается шантаж. Mm-hmm. А, когда это может быть, там, на деньги шантаж, да, ну, то есть, скинь на карточку какую-то сумму такой перманентной. Либо же может быть шантаж более резкого характера, ну, требовать контент более интимного, да, там, сексуального характера. И ребенок боится об этом сказать родителям, боится, ну, то есть это там же ж неимоверный стыд, шейм, ну, типа, и вина себя. Ну, то есть он просто становится заложником этой ситуации. И вот когда нет даже... Когда есть доверчивые отношения с родителями, но ребенок боится осуждения, он все равно об этом молчит. И был кейс, это был в Британии, когда на самом деле вот такое поведение ребенка, она высылала фотографии, видео, все, которые требовали там, человек, который находился по ту сторону экрана. Он также знал все данные о ней, где она живет. Он просто выследил, когда родители ушли из дома, и вот это все переросло, закончилось настоящим физическим насилием у нее дома, снятым на профессиональную камеру, и потом это все распространялось там сетью интернета через peer-to-peer и очень долго продавалось. Споймали этого человека через несколько лет, когда она уже была, ну, по-моему, я не буду врать, но типа больше, чем 4 года. И... Она не рассказала об этом никому, она не рассказала родителям, это просто этого преступника словили на там другом, в процессе другого расследования и нашли у него эти материалы, этот контент, и, ну, потом связались с родителями и рассказали. То есть вот этот вот момент, что, да, дети боятся, не понимают, не знают, они не знают об этих рисках, потом они на них ловятся и не рассказывают. И очень важно тут, на самом деле, ну, превенция этого всего — это просто осведомленность самого ребенка прежде всего. И да, тема сложная, но о ней нужно говорить. И нужно говорить, на самом деле, с очень раннего возраста, к сожалению, потому что статистика говорит, что есть жертвы даже младенцы, ну, типа там двухмесячные, да. Ну, это меньше процент, самый больший процент — это дети от 3 до 13 лет.
У меня такой вопрос. Мы знаем практическую часть. То, как это бывает, как обезопасить другую часть населения, что должны говорить родители своим детям, как они могут обезопасить детей, какие они могут поставить блоки на вообще в сети, например, в Ютьюбе поставить только подписку для детей, на Netflix. И, в общем, расскажи о практической точке, практической части, точнее. Да,
очень, на самом деле, ну, технологии развиваются очень быстро, да, и какой-то константы нет. Просто нужно постоянно, скажем так, держать руку на пульсе. Самое первое, вот реально самое первое превенция – это разговор и доверительные отношения с ребенком. Ребенок не должен бояться и должен понимать, что он может сказать маме, папе, если что-то пошло не так. Угу. Даже если он там чувствует себя виноватым, он должен это сказать, и иметь возможность рассказать без боязни, что его осудят. Это самое первое и самое важное. Конечно, есть куча инструментов родительских контролей, да, то есть контролирование время в онлайне. Ребенок не должен там быть зависимым, потому что у него просто смешивается реальность с онлайном, и вот опять-таки он там воспринимает, у него этот эффект спальни называется. Угу. Вот, рассказывает ребенку про правила бигборда. Это очень важная вещь. Правило заключается в том, что он не должен отправлять сообщения или фотографии, те, которые он не хочет видеть на бигборде возле своей школы или возле своего дома. То есть вот это фильтр, который он должен там установить у себя. И родители ему должны с этим помочь. То есть регулярно проводить время с ребенком – это тоже важно. Ну, то есть когда там родители и ребенок смотрят в телефон во время ужина, да, это теряется коммуникация и теряется связь. На самом деле, наверное, да, вот то, что мы проговорили, беседы, родительские контроли. Родительских контролей очень много сейчас. Они там, каждый сервис предлагает свой. Есть хорошие там у Ютуба, у Netflix, они недавно представили тоже там Netflix Kids. Родительский контроль по браузерам, да, то есть ты, родитель как может сделать? Допустим, там ребенок заходит на несколько сайтов, смотрит мультики, ему разрешено это делать самостоятельно. Родитель может сделать ему вкладки, да, там, и чтобы он заходил только на вот эти сайты и не бороздил там просторами интернета, непонятно куда он может попасть. Вот, контролирование времени, проведенного в онлайне, это тоже очень важно. Потому что, ну, мы проговорили, да, и риск вот контактов, мы защищаем себя тем, что мы контролируем с технологическими способами. Риск, вернее так, риск контента, да, а риск контактов – это только на самом деле коммуникация с ребенком.
Итак, родители, самое главное – это поговорить. Это, наверное, девиз моих всех эфиров, что важно коммуницировать с ребенком, в какой бы теме это ни казалось. И первое, куда должен прийти и поделиться ребенок, это к своим родителям. Мне интересны статистические данные, возможно, в целом. Какие дети больше страдают? Дети, которые живут в столице, они больше осведомлены и грамотно относятся вообще к пользованию в интернете, а дети, которые живут в областях, есть ли у них больше рисков? Потому что у меня есть хорошие примеры детей, которые живут в Коростышеве, они живут в интернате, у них есть семьи, но семьи неблагополучные. Я знаю, что дети пользуются интернетом, делают это втайне от своих воспитателей, где они проживают, и заходят они и делают, во-первых, они действия совершают в интернете совсем ненужные, запрещенные для их возраста.
Ну, да, определенно. То есть какой-то цифры я тебе не назову, потому что таких как бы данных нет, да. Но 100% есть понимание и тенденция, что дети с, скажем так, социально незащищенных семей, они больше подвержены этим рискам, ну, потому что они просто легче попадаются на предложение дружбы. Там им не хватает теплоты, заботы, и там первый встречный, кто якобы это предложил, уже не готовы на это. То есть это 100%.
Главный твой кейс, который ты сказала, начинать разговаривать и родителям, и учителям. Важно коммуницировать с детьми. Теперь такой вопрос. А учителя, вот если берем образование в целом, насколько сейчас ведется коммуникация с учениками со стороны учителей по онлайн-безопасности?
Ну, смотри, мы на самом деле об этом... учитель играет очень важную роль в защите ребенка в онлайне тоже. То есть, в принципе, ресурсом, где ребенок получает информацию о рисках в интернете, да, и мы сейчас проговорили там только сексуальное насилие, но есть и другие риски. Там ребенок может, там, не знаю, много смотреть порно, это может влиять на его психику, он может подвергаться кибербуллингу, и кибербуллинг, он такой, на самом деле, даже психологически более тяжелый, чем просто... Ну, я не буду сравнивать, но он тоже, скажем, тяжелое испытание для ребенка. Вот, поэтому учитель, он 100% может и должен играть роль в защите ребенка в онлайне, рассказывая об этих рисках, да, и давая ему понимание, что вот есть инструменты, как себя защитить. На сейчас разрабатывается вот Министерство цифровой трансформации вместе там с другими органами, профильными министерствами разработали стратегию и план действий, скажем так, дорожная карта, как защитить ребенка в цифровом средовище. И если говорить простым языком, то есть, наверное, главных три блока – это превенция, реагирование и реабилитация там, жертв. И вот превенция, она заключается, скажем так, она держится на институтах образования, она держится на родителях, она держится на психологах школьных, вот, и учителя, ну, и держится также, я бы сказала, на врачах, потому что часто врач там тоже может заметить какие-то, скажем, патологии, но, да, особенности в поведении ребенка. И сейчас в что нужно, да, и что мы понимаем и прописываем, и стараемся реформировать, это что система образования на самом деле должна быть построена так, что школа это, ну, должно быть место, где ребенок получает информацию о существующих рисках. И нам, типа, он может получать от родителей, он может получать также в школе. Но для того, чтобы это было, учителя сами должны об этом знать и должны уметь об этом рассказать. Да, то есть, ну, с каким-то таким понятным языком, чтобы дети это воспринимали. Поэтому образование самих учителей в этом плане это очень важный компонент. То есть они должны там, во-первых, нужно обучить этому, рассказать, нужно это все вшить в школьные программы. То есть это там не должен быть какой-то факультатив один раз в год. Ну, то есть по ОБЖ, например, да, я там помню, свои ОБЖ нам рассказывали правила пожарной безопасности. Вот мы живем в веке, когда нужно рассказывать правила цифровой безопасности тоже. Я ни в коем случае не дискриминирую пожарную безопасность.
Хочется перейти к теме, насколько украинцы в целом обучены цифровой грамотности.
Мы проводили исследования. У нас вообще в Министерстве цифровой трансформации есть там несколько KPI, их 4, и вот один из них – это обучить 6 миллионов украинцев цифровой грамотности.
Это за какой период?
Это за 3 года.
Ага.
Да, ну то есть в год надо 2 миллиона. Вот, это очень, на самом деле, ну, сложная, очень амбициозная задача, потому что вот мы сравниваемся там с эстонскими коллегами, у них там всего 200 тысяч, и они там подходят, мне кажется, у них, короче, медленнее они идут. Вот, по цифровой грамотности. Мы проводили исследование в конце, да, где-то год назад, и данные были такие, что 53% украинцев, население Украины не владеет базовыми цифровыми навыками. Базовые цифровые навыки – это мочь сделать фото на телефон, отправить его, какие-то базовые принципы о защите персональных данных, да, что там нельзя постить свой адрес, ну, вот понимание вот этих вот горизонтов.
Это какой возраст?
Это в целом срез, вот 53%. Да, то есть это ниже базового уровня. При этом 15% они вообще выключены, они не имеют никаких типа навыков. Вот. Но вот эти 15% это возраст от 60 до 75 лет. То есть инклюзив, ну, как бы это просто эксклюжен вот, людей из участия в цифровом пространстве, в принципе. Для сравнения, ну, то есть цифра, конечно, такая огорчающая, но для сравнения, например, в Европейском Союзе в среднем 44% тоже выключены. Ну, то есть это та тема, с которой почему-то, да, успокоили себя, едем дальше, да, но... Мы использовали там рамку европейскую, поэтому там методология одинаковая. Но все равно, то есть мы понимаем, что у нас уровень цифровой грамотности ниже, и когда мы говорим там вот базовый, средний, высокий, это в целом, да. Есть цифровая грамотность там для учителей, есть цифровая грамотность для врачей. Мы, например, там началась пандемия, мы поняли, что был резко запрос, когда учителя должны были проводить уроки онлайн, да, типа это же произошло очень резко. И у нас, я не буду сейчас, реально, мне кажется, там просто меньше недели, и ребята в Минцифре просто выкатили очень крутой курс по цифровой грамотности там, для учителей о том, как проводить занятия, ну, буквально, да, туториал. Да, как использовать Viber, типа, или, ну, там, для домашних заданий, как это все проверять, как использовать Zoom для проведения уроков, ну, потому что... На самом деле тут и ты учителей там не должен и не можешь винить, у них просто нет инструментов, в некоторых школах даже нет нормального интернета. Мы понимаем, это тоже отдельная как бы история. Информация, данные покрытия Украины широкополосным интернетом. Но в целом, то есть мы имеем что? Что у нас 53% выключены из онлайн-домена населения. И задача 6 миллионов, ну то есть потому что мы там формируем себе четкий KPI, включить, обучить цифровым навыкам. Как это делается? То есть тут целая стратегия. Есть онлайн-платформа, где цифровая усвита. Там уже больше 25 курсов, и они все на очень актуальные и интересные темы. Они все там, это не лекции, да, какие-то, это, скажем так, формата сериалов, То есть там обязательно есть звезды, потому что, ну, мы понимаем, да, какую часть населения мы хотим обучить. Это там либо пожилые люди, там, по важному веку. Вот, им нужно, как бы, они привыкли вот к такому формату. Мы хотим это, там, оно не похоже на то, что они видят в телевизоре, да, потому что оно очень хорошего, высокого качества. И это я не обижаю телевизор, но просто вот, типа, формат сериалов, скажем так. И они очень короткие, ёмкие, там есть стоп-тесты, то есть это максимальная такая, и дальше продолжается геймификация этой платформы, и наполнение ее постоянно очень интересным, полезным контентом. Но сама по себе, да, там кто-то, и это логично скажет, ну, у людей нет цифровых навыков, как они придут на вашу платформу. Вот, поэтому должен быть обязательно офлайн-компонент, и тут это широкая сетка хабов, цифровых хабов, где, ну, то есть мы используем те ресурсы, которые у нас есть. Это библиотеки, там, в тех, в которых есть компьютеры, в которых нет, туда надо там найти деньги, поставить эти компьютеры, это ЦНАПы. Вот, это, в принципе, такая максимально, там, мы открыты для всех, куда можно, вот, что, из чего можно сделать хаб, и должны быть тренеры. Вот, поэтому есть программа тренери для тренеров, то есть мы учим сначала там тех людей, которые будут учить в этих хабах, и таким образом нести вот через офлайн эти курсы. И на самом деле это очень популярная и действенная штука, потому что оно, помимо того, что там люди пожилого возраста не учатся, это еще приходит на занятия, то есть индивидуал уже. Вот, поэтому все классно строится. Единственное, что это действительно по ресурсам, скажем так, но вот эти все программы, на них вообще не используется держбюджет. Типа, мы это все делаем с нулевым бюджетом. У нас там заступник Валерия Ионан, которая это, ну, вот, курирует именно идею цифрового свита, но она просто magic делает.
На самом деле это очень действенный бачи инструмент, и я уверена, люди поважного веку, те, кто хотят, действительно, это все равно, это связь. Я даже сегодня, когда спускалась в метро, увидела City Light про Дио, что будет на связку с батьками. Это настолько действенно, но вот даже я знаю бездомных людей здесь, в Киеве, которые ходят в библиотеку. Есть библиотека имени Лесі Українки, там 30 минут интернета бесплатно. Есть такой некий бездомный мужчина, серб Стефан, который в 71 год...
Какой интересный персонаж.
Да-да-да, он в 71 владеет очень хорошо компьютером и ищет ежедневно себе работу. И это такой хороший пример, когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что человек без дома, в принципе, я их сознательно не называю бомжами, но вот бездомные люди, которые хотят и не то чтобы идти вперед, а идти в ногу со временем, и при этом показывать такой хороший пример другим людям, потому что вот мы живем уже настолько в мире диджитала, что вот я уверена, учителя, которые во время карантина столкнулись с тем, что нужно порынутость в мир диджитала, и он уже не так далеко, как казался, и что сегодня действительно все эти инструменты нужно внедрять в свою работу, в какой бы ты сфере ни работал, что бы ты ни делал, это важно. Теперь хотела бы перейти к программе DIA. Я очень хорошо знаю DIA дома, потому что...
Да, но это на самом деле проблема, потому что, ну, типа, его так назвали DIA дома. Даже наш министр писал об этом, что он жалеет, что он назвал DIA дома, использовал DIA там, акроним, потому что это акроним «Держава и я». Вот, и это очень классный, крутой бренд, вот, но... Просто, как правило, да, DIA дома это там ассоциируется у людей с ограничениями, каким-то контролем. И у многих получается, что это первый интеракшн с нашим продуктом.
Да,
да. Да, поэтому он, типа, ну, имеет первый интеракшн, имеет такой, типа, контролируемый какой-то ограничительный окрас. Хотя на самом деле сам по себе продукт DIA, флагманский продукт, приложение и портал, они вообще о другом. Ну, то есть они о возможностях, а не о контроле.
Я как-то встретилась со знакомой, она работает в IT-компании EPAM, и она сказала, что мы были одни из разработчиков, того, кто делал DIA. Кого привлекали к этому проекту?
Ну, изначально, потому что это все началось очень резко, быстро, да, то есть там министерство было создано в середине года. Надо понимать, как формируется там бюджетный процесс в государстве. То есть Минфин тебе не может раз и там вытащить кучу денег на создание какого-то, пусть и классного, но продукта в середине года, да. Поэтому это все на самом деле там донорская помощь, это все волонтерская помощь. И ЕПАМ один из действительно, там, скажем, кирпичей больших, который помог с этим всем. До того момента, как вот была создана IT-компания внутри министерства, DIA Company, вот сейчас она все это там ведет, администрирует до какого-то момента. Построением, да, занималась там несколько IT-компаний, но ЕПАМ самая большая, насколько мне известно.
Как сегодня могут использовать украинцы приложение DIA? Где это является действительно рабочим инструментом?
Ну, скажем так, потенциал DIA, он вообще огромный. Просто надо... Сейчас это приложение, да, если говорим про приложение, не про портал, и там есть уже есть права, есть паспорт, есть страховой полис, вот, то есть, скажем так, пакет для водителей, да, потому что там было проведено много анализов, как вот сделать так, чтобы изначально там появилось много пользователей и принести максимальное благо в те, опять-таки, сжатые сроки и бюджеты, которые были у Минцифры. Планируется релиз DIA 2.0, ближайшее, там, это в октябре будет, и она уже будет очень там сильно улучшена по функционалу в плане наполнения документами. Там будет представлен ИНН, он действительно очень много где нужен. Будет представлена справка для внутренне перемещенных осип, это тоже. Вот,
но, это вау.
Да, это действительно хорошо. Но ИНН для меня на самом деле просто больше, потому что у меня эта бумажка похожа просто на тряпку. Но она очень изношена.
Я даже не знаю, где она лежит.
Да, я такая, боже, ее наконец-то можно будет выкинуть.
На самом деле это просто огромный шаг, и я уверена, что украинцы будут счастливы от того, что вот этот листочек, который всегда был в книжечке в виде паспорта, а уже сейчас ID-карта, и вот как бы сложно найти ИНН. Это здорово, потому что можно будет использовать. А есть приложение DIA, но не так много мест, где это работает.
Да, потому что, скажем так, сделали там технически, да, потому что это все там, скажем, зависит внутри Минцифры, ну, относительно. Для того, чтобы DIA принимали, да, то есть мы понимаем, там, я коротко так расскажу, какой-то путь, который проходили ребята, которые непосредственно этим занимались. Сделали DIA, приняли там постановление Кабмина, чем легализировали документы электронные. Есть своя особенность, да, то, что, ну, там, иерархия нормативно-правовых актов. Есть закон, есть постанова. Постанова, она, ну, закон есть закон, скажем вот так. И очень многие компании, те, кто там должны принимать эти электронные документы, они видели в этом риске, что они будут принимать документ, который легализирован постановой, а не законом, да. То есть они там думали, вот, на нас сейчас подадут в суд, мы не сможем себя защитить, поэтому давайте лучше там... Хорошая затея, ребята, но типа мы будем по старинке. Так, типа, более для нас безопасно. То есть ребята сделали DIA, Минцифра сделала DIA, приняла ряд постанов, поняли, что это не работает, начали работать через законы, проводить это через парламент. Опять все равно были и есть сопротивления, там, характера там, технического, где-то юридического, где-то не в том законе, неправильно. Ну, то есть там, на самом деле, как бы желание не принимать можно очень хорошо, бесконечно можно его чем-то подкреплять. Вот, потом у нас создан отдельный отдел внедрения DIA, который работает просто, они приходят там в аэропорт, такие, почему вы не хотите принимать DIA, ну, то есть, знаешь, это даже вот переговоры, и убеждения, и дебаты, и, ну, тяжело трансформируется система, и очень классно, да, есть там вот пример, который с бизнесом, когда начали продавать, мы поняли, ну, для чего вообще, да, там, где нужен паспорт очень часто. Когда ты покупаешь там алкоголь, где-то вот люди покупают алкоголь в магазине, им нужно, им, кассиру нужно проверить возраст. И опять-таки вот была эта история, что все широкие сети, не буду называть все их по именам, но они там выдали инструктаж кассирам, что DIA не принимаем, потому что она не легализирована на тот момент была законом. Вот. И один, ну, то есть, как бы получается, вот, да, legal battle, он был такой чуть проигран. Но тут вступился, получается, сеть АТБ, вот они, типа, решили, им понравилось очень, и они такие, будем принимать, да, конечно, они проинструктировали своих кассиров, те там научились проверять, там же ее просто сканировать, ничего для этого не надо. Вот, и это получилось таким классным триггером, что, ну, сыграла конкуренция, маркетинг.
Гульсана, я благодарю за то, что ты сегодня поделилась вообще проектом Дия, онлайн-безопасностью для детей. Я уверена, что у нас будет продолжение у этого эфира, потому что действительно мало. Хочется поговорить о многом. Благодарю, что ты была сегодня со мной в эфире.
Спасибо большое. Очень-очень было приятно. И да, действительно, время так пролетело очень быстро.
Друзья, сегодня у меня в гостях была Гульсана Мамедиева. У микрофона работала Халисия Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корушкенджи.